Глава 27. Для кого был выстроен замок? Барон протянул руки своему сыну и дочери, и они бросились в его объятия. Первым впечатлением барона, Юлиуса и Христины была радость. За нею последовало удивление, каким образом барон очутился тут и как к нему попали ключи замка. Но и барон, в свою очередь, был изумлен не меньше Юлиуса. Он совсем не ждал сына так скоро. Значит, Юлиус хотел сделать ему сюрприз и не предупредил о своем приезде. Барон уже давно не получал о нем никаких известий. В последнем письме своем Юлиус извещал отца о рождении сына. Таким образом, вслед за первыми объятиями и поцелуями посыпался целый град вопросов. Барон нашел Христину все такой же хорошенькой, свежей и беленькой, как она была раньше. Юлиус своей любовной заботой сумел сохранить ее внешность в стране горячего солнца. Но особенно торжественное настроение вызвал ребенок. Дедушка осыпал его ненасытными ласками. Он горячо благодарил Христину за то, что она назвала сына по дедушке Вильгельмом. Малютка еще не был крещен. Хотели, чтобы его крестным был барон, и потому отложили обряд до возвращения домой. Потом настала очередь приезжих осаждать барона вопросами. «Но как так вышло, папа, что вы очутились у графа Эбербаха, как у себя дома?» «Что ж тут такого?» — ответил барон. «Граф Эбербах мой задушевный друг». «Но вы никогда о нем не говорили, папа. Я, по крайней мере, никогда от вас ничего не слыхал о нем. Я считал фамилию Эбербахов давно вымершей. Коли существует замок Эбербахов, так значит и существует граф Эбербах. А чтобы вам доказать, что я его знаю, то я буду за него играть роль хозяина и окажу вам в его замке почетный прием». Они прошли в следующую комнату, из нее в другую, и так одну за другой обошли все внутренние комнаты. Все они, наряду с готическим великолепием, были снабжены и современным комфортом. Они были просторны, чтобы оставаться прохладными летом, и тщательно закрыты, чтобы оставаться теплыми зимой. Повсюду были печи для отопления комнат и камины. Из окон замка открывались великолепные виды. Из них видны были с одной стороны река, с другой стороны горы. В одно из окон Христина рассмотрела хижину Гретхен, которая, впрочем, как и развалины замка, была переделана заново и превратилась в хорошенький горный дом. «Гретхен, я хотела бы ее повидать», — сказала Христина. «Надо послать за ней», — сказал Юлиус. «Теперь она, наверное, в лесу со своими козами», — сказал барон. «После, когда она вернется, ее позовут». Оставалось осмотреть еще две комнаты. Барон открыл в них двери. В одной из них находилась кровать из резного дуба с балдахином из красной ткани. В другой — кровать с инкрустациями и пологом из розового шелка. Между этими двумя комнатами находилась библиотека, окна которой выходили к горе, и небольшая часовня, выходившая окнами на Неккар. Юлиус вздохнул. Ему подумалось о том, что эти две комнаты словно специально были приготовлены для Христины и для него. Но, увы, другой счастливчик похитил у него его грезы. Барон улыбнулся и сказал Юлиусу: «Ты как будто бы завидуешь хозяину этого замка». «Не завидую, а от души его поздравляю».
«Значит, ты полагаешь, что тут можно было бы счастливо зажить?»
«Где же еще можно было бы зажить счастливее?» — сказал Юлиус.
«И ты убежден, что если бы ты жил здесь со своей женой и ребенком, то ни о чем бы больше не сожалел и ничего больше не желал бы?»
«Чего же мне еще желать и чего жалеть?»
«Ну, коли так, то, мой дрожащий Юлиус и моя милая Христина, будьте счастливы. Вы у себя дома».
«Как?» – пробормотал Юлиус, охваченный радостью. «Этот чудный замок,
он ваш».
«Но», – проговорил Юлиус, не осмеливаясь верить тому, что он слышал, «а граф Эбербах?»
«Граф Эбербах, это ты. Нынче, в Новый год, прусский король, вручая мне орден заслуги первого класса, пожаловал меня графом Эбербахом, а тебе пожаловал в качестве майората замок, луга и леса, которые его окружают». Последовали новые объятия.
«Как отблагодарить вас?» — говорила Христина.
«Будьте счастливы», — сказал барон. «Этим вы всего лучше меня отблагодарите. Это все, что я от вас требую, но я заслуживаю этого вполне. Мне пришлось потратить немало труда, чтобы закончить такую постройку в один год. А мне непременно хотелось сделать вам этот сюрприз. Архитектор творил настоящие чудеса. Сначала я еще усомнился в нем. Он представил мне проект в греко-римском стиле, который плохо согласовывался с временами Барбароссы. Но потом ему удалось отыскать в Гейдельбергской библиотеке подлинные планы древнего замка. Он познакомился с каким-то молодым человеком, чрезвычайным знатоком древности. Этот юноша с необычайным усердием помогал ему. На его стороне были знания, а я доставлял деньги. И дело у нас закипело. Тут все пропитано духом средних веков. Мебель, замки, задвижки. Словом, все до последней мелочи. Мы должны поблагодарить этого неожиданного сотрудника за его помощь. И вообрази ты себе, я даже до сих пор ни разу и не видел его. Меня все задерживали разные дела, так что я мог являться сюда на постройку лишь изредка и на короткое время. И как на грех, всегда случалось, что я приеду сюда, а его как раз нет. Впрочем, отчасти я этому даже и рад, потому что прежде чем его похвалить и отблагодарить, мне надо было знать, как вам все это нравится. А теперь, когда вы сами все видели, мы его пригласим к себе и зададим ему пир.
«Но ведь эта затея должна почти разорить вас», — сказала Христина.
«Признаюсь откровенно вам», — весело, но несколько понизив голос, ответил барон. «Я больше думал о вашем счастье, чем о своем кошельке. И эта затея действительно истощила мой кошелек до нельзя. Архитекторы мои проявляли удивительное рвение, с каждым днем нараставшее. И так как все эти расходы опирались на три мощных довода – историю, искусство и мое сердце, то я и предоставлял им делать то, что они хотят. К счастью, я нашел деятельного пособника в моем мотовстве, и вам, милые дети, ни одного меня придется поблагодарить и пожурить».